Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня я разговариваю с человеком из далекой, но, в общем-то, близкой для меня страны. Страна называется Белоруссия или, наверное, Белоруссия или Беларусь, как ее сейчас называют отдельно. Хочу узнать, что там вообще происходит, какая ситуация. Слышал, что там какие-то есть изменения большие в жизни, особенно в последнее время. Вот. У меня на связи Валера, который живет в городе Минск, и он расскажет мне о своих впечатлениях. Добрый день, Валера.
Всем добрый день. Здравствуйте, Дан.
Скажи мне, давно ли ты живешь в Минске?
Ну, в Минске я живу не с рождения, но
много
на сегодняшний день 17 лет.
То есть город знаешь неплохо, правильно?
Ну да.
И в метро бывал, небось, тоже?
На всех линиях и на всех станциях.
Тогда ты квалифицирован достаточно для того, чтобы со мной разговаривать о Минске, потому что я в Беларуси вообще никогда не был. Но давай я тебе сначала скажу то, как я вижу Белоруссию как страну, в которой я никогда не был, и как я ее представляю. А потом ты мне будешь рассказывать, где я не прав. И вообще, может быть, расскажешь там какие-нибудь новости.
Только я сразу попрошу делать некоторые паузы.
Почему?
В описании Беларуси, потому что если это будет длинный текст, я, возможно, что-то упущу.
Хорошо, хорошо. Значит, ну, первое. Я знаю, что страна Советский Союз распалась давным-давно. И разные республики, которые от нее откололись, пошли по разным путям развития. Какой-то существует дикого вида капитализм в России, дикого вида капитализм в Украине. То есть выживай как хочешь. И люди к этому были не готовы, когда они вдруг оказались в других странах. Но была одна маленькая, но очень гордая страна под названием Белоруссия. И вот в Белоруссии, насколько я понимаю, все было не так. Там было все-таки все контролировано. Может быть, там не было столько свобод, о которых все так громко кричали в Украине или в России, но там был порядок, там был какой-то минимальный набор продуктов, там пенсионеры жили более-менее нормально. Вот это то, что я слышу. И сейчас вдруг какие-то пошли новости непонятные из Беларуси. Вот расскажи мне, правильно ли я представляю себе Беларусь как страну, которая похожа, в общем-то, на такой сохранившийся Советский Союз, но неплохой вариант?
Ну, начнем с того, что было несколько отделившихся стран до распада Советского Союза. Насколько я помню, это Грузия и Прибалтика. Угу. А распад сам состоялся в декабре 91 года, насколько я помню. И я скажу, что Беларусь и Россия пошли, ну, не по параллельным курсам, но, по крайней мере, в одном направлении в свое время. И это продолжалось до 1994 года. То есть тогда, по-моему, Белоруссию управлял Шушкевич, вернее, не по-моему, это точно Белоруссию управлял Шушкевич, я не знаю официальное название, какую он должность занимал, какой у него был пост. Премьер-министр, это была парламентская республика, но похоже, не президент, наверное, премьер-министр, потому что первый президент, кто у нас считается, Александр Григорьевич Лукашенко. И после него курс изменился фактически в то, что вы описываете. То есть декларативно он сейчас выглядит именно так. Декларативно он, по крайней мере, выглядит именно так. Это островок стабильности, это не дикий капитализм, а социальная экономика. Это вот эти все пособия пенсионерам, которые якобы обеспечивались за счет экономического роста страны, причем фантастического в последнее время. Насколько я помню, в 2010 году наш экономический рост составлял 12%, и то есть мы оставили позади себя Китай.
Это были реальные цифры, или вы это не чувствовали?
Ну, весь вопрос статистики, как мерить.
Ну, если мерить одинаково и в Китае, и у вас, да, то статистика можно
мерить. Естественно, что измерения шли абсолютно не одинаково. То есть в Беларуси измерения принято делать, по крайней мере, было принято, потому что сейчас очень кризисная ситуация, и в этой области что-то надо менять статистической. Было принято мерить по произведенной продукции, а в Китае по фактической прибыли.
Хорошо. Скажи мне, у тебя родители живы?
Да.
Они живут в Беларуси?
Она живет в Беларуси.
Ну и вот если их спросить, то что бы они сказали? Стало ли лучше сейчас? Жили ли они лучше, скажем, последние 15 лет по сравнению с Советским Союзом?
Ну, моя мать получила квартиру еще как, наверное, гражданка СССР, стоявшая на очереди долгое время. А больше у нее недвижимости не добавилось. Личных вкладов и сбережений у нее не добавилось. А техника у нее куплена за мой счет. Ну, то есть...
Телевизор, холодильник.
Да, телевизор, холодильник, сделан ремонт.
Еда, пенсия.
Еда, она еще не на пенсии.
Окей.
А еды хватает.
Еды у нее хватает, без твоей помощи.
Вот, да, без моей помощи. Вот это вот объективная оценка, то есть с моей стороны.
То есть, давай, это очень важная оценка. Понимаешь, можно говорить о каких-то непонятных супердержавах, о космических кораблях, которые бороздят, но для меня очень важно, есть ли человеку что поесть, это первое. И второе, может ли он добыть себе еду достойно, не как животное, а как человек?
Ну, в принципе, она себе добывает еду достойно, она медработник, правда, ей приходится для этого совмещать полторы ставки.
Ну, ладно, слушай, полторы, но она питается нормально. Идет спокойно в магазин, покупает все, что хочет, и ест.
Да, но при этом надо учесть, что у нас еще жила бабушка, а бабушка это всегда личное хозяйство, и к которому у белорусов абсолютно ревностное чувство, потому что а вдруг что? И, как видите, вдруг что иногда бывает.
То есть, скажем, старшее поколение, там 50 лет и выше, в общем-то живет... Минимум есть у этих людей.
Прожиточный минимум есть.
Так, ну вот.
То есть, уже... я даже больше скажу, то есть я здесь на себя взял определенную роль, что мать фактически помогаю во многом финансово и в чем-то еще, но скажем, что мебель она в последнее время обновляла за свой счет, за свою зарплату, причем зарплата плюс кредиты, этот механизм у нас действовал, это не получалось.
Ну вот, то есть, в принципе, все неплохо. Дальше. Теперь, если говорить о том, как я вижу, я читаю всяческие новости, естественно, я в курсе, что были выборы, и что выборы, может быть, были не такими демократическими, как нам всем бы хотелось, выборы президента, я имею в виду. Но, с другой стороны, я, опять же, сравнивая Беларусь, конечно, не с Америкой, а сравнивая там с другими соседними странами, типа России или Украина, ну, у вас это было по-своему, по-другому. То есть, может быть, кто-то скажет, что в Белоруссии не было настоящих выборов. Ну, а в России ведь тоже не было настоящих выборов. И в Украине тоже ведь не было. Но там у них у каждого, как говорится, свой прикол, правильно? Я не считаю, если сказать просто, я не считаю, что, опять же, как я могу считать или нет, ну, то я тебе говорю свое мнение, прав я или нет, кто знает. Я не считаю, что Лукашенко... сделал нечто, нечто такое, что намного хуже, скажем, чем сделали президенты при выборах в России или в Украине.
А давайте я вам тогда скажу свое мнение, потому что оно несколько коррелирует с вашим. Я просто направлю разговор, чтобы мы эту тему не с разных позиций рассматривали и перешли дальше. То есть Лукашенко, конечно, хотелось, как он выражается, изящной победы. То есть победы в первом туре с большим преимуществом голосов. Естественно, наверное, и это даже не доказано, но это очень обсуждаемо, что такой победы у него не было. С другой стороны, ну, по-моему, будет абсолютной глупостью сказать, чтобы его бы не выбрали.
То есть все равно его бы выбрали? У него не было серьезных конкурентов?
У него, во-первых, не было серьезных конкурентов, Во-вторых, оппозиция не могла консолидироваться. У него были хорошие вот эти пиар-менеджеры, люди, которые устраивают выборы, люди, которые действуют вокруг кампании, предвыборные кандидаты. Они туда впустили очень большой пул кандидатов, и кандидаты не смогли выдвинуть от себя единого человека. То есть, я не помню, там порядка 10 человек участвовало в выборах, и их фамилии буквально не знали. То есть, уже на этом этапе он победил. Дальше можно было ничего не делать. Даже при протестном голосовании он бы набирал бы 30% голосов, второй тур, и он там абсолютным числом голосов побеждает. Это с этим ну, нельзя не согласиться.
То есть можно сказать, можно подтвердить, невзирая на всю эту шумиху в прессе, Лукашенко на сегодня единственный кандидат, который может быть президентом. Ну, вернее, наверняка могут и другие люди быть, но другого нет человека, который взял бы больше голосов сегодня.
Фактически, да. То есть могут быть претензии по протоколу, но сложно предъявить претензии по факту.
Окей. Дальше. Третья вещь, о которой я хотел бы поговорить. В общем-то, страна ваша, она относительно безопасная страна. То есть в других странах были, скажем, в России было значительно больше терактов и катаклизмов после Второй мировой войны, естественно, чем в Белоруссии. И, конечно, вот эта несчастная эта трагедия, которая произошла в метро недавно у вас, некоторые, мне кажется, совершенно недалекие люди пытаются подвесить это, что якобы это могло быть организовано президентом. Это, по моему мнению, это полная глупость, потому что, опять же, если понимать, что Лукашенко сегодня и так самый главный лидер, ему вот такое творить просто ни к чему. Согласен ли ты с этим? Является ли страна относительно безопасной? И согласен ли ты, что в этом есть заслуга Лукашенко? У меня вообще так получается, что я вроде бы как его защищаю и выгораживаю от чего-то.
Ну, пропагандистская машина, конечно, работает, но есть объективные факты. И давайте по ним поговорим. Ну, во-первых, это первый теракт такого уровня. То есть, да, действительно, были какие-то там взрывы пивных банок в Витебске, которые увязали еще с этим взрывом. Был взрыв 2 года назад на День независимости. Но что по этому взрыву у всех вызывает сомнения, и почему слухи, не слухи, но неоднозначные толкования возникают. Задержали людей, которые фактически могут являться только исполнителями. Им вменен в мотив, что это люди с психическими отклонениями, они хотели просто убить других людей. Ну, представляете, вот мне объяснить, что Лёлик и Болик, электрик и слесарь, сняли в Минске квартиру за $500, чтобы она была прямо перед метро, причем у них сумма 2 зарплат составляет $600, произвели взрыв за просто так, применив какой-то механизм взрывчатки. Но это даже не слухи, это то, что подавалось от прокуратуры. Применив механизм взрывчатки, который до сих пор неизвестен, который нельзя стабилизировать в достаточном объеме. И вот они произвели этот взрыв и попались на телефонном звонке. Ну, это много вызывает, по крайней мере, пересудов.
Хотя, с другой стороны, хочу сказать, что, я не знаю, слышал ты или нет, не так давно здесь у нас был такой случай, когда женщина-сенатор выступала в Аризоне, и там выскочил один, и там перестрелял кучу народу, и вот она выжила с чудом, но там были убитые тоже. Но он белый человек, белый американец, гражданин Америки, но он ненормальный. И признали его ненормальными. Смотришь на них, они выглядят ненормальными. Поэтому тот факт, что довольно странно тебе кажется, ну, может быть и странно, а может быть и... Слесари тоже бывают ненормальные?
Слесари бывают ненормальными, но всегда есть такой аспект подготовка к проведению теракта. То есть в Америке разрешено носить огнестрельное оружие. Правильно?
Да.
То есть у человека могло быть задолго до того огнестрельное оружие.
Но здесь ведь не было огнестрельного оружия у вас.
Здесь вчера не было. Вот, я про то и говорю. То есть это люди должны были специально подходить к этому моменту, к моменту проведения теракта. То есть они были, должны были закупить оборудование какое-то для произведения взрывного устройства, компоненты взрывного устройства, получить определенное знание, собрать взрывное устройство. Но это требует очень определенной специализации или очень четкой цели. Убить много людей можно, извините, шваброй по Твери, забросить коктейль Молотова в универсам и подпереть шваброй дверь. У них будет больше жертв.
Но тем не менее, да, может быть, им кто-то помогал. Ты мне так и не ответил на вопрос. Согласен ли ты с тем, что неважно, кто у них был помощник, и был ли у них помощник, допустим, был ли заказчик у них был, это совершенно не идет от белорусской власти, ну, в частности, от президента. Или ты с этим не согласен?
Я бы сейчас не сводил понятие белорусская власть и президент.
Это разные вещи?
Потому что есть очень большие подозрения, что в белорусской власти сейчас есть какой-то тайный кабинет.
О котором не знает Лукашенко?
О котором знает Лукашенко, но который, очевидно, не хочет обнародоваться. Потому что признаться, что есть определенные закулисные игры, да еще с такими последствиями. Это не в интересах президента. Это должны быть подготовленные люди. Поскольку внешних врагов у нас нет, значит, должны быть подготовленные люди где-то внутри. То, что он обзывает пятой колонной так абстрактно, вполне может существовать.
Понятно. Ты не хочешь ли ты сказать, если уже переходить плавно к последним событиям, связанным с девальвацией денег, не хочешь ли ты сказать, что это вот тоже какое-то тайное сообщество, которое тоже хочет насолить тому же Лукашенко, и поэтому они вот сделали такую девальвацию? Может ли это тоже быть так?
Ну, это вот, я не знаю, смотрели ли вы или не смотрели сериал «Теория большого взрыва».
Нет, я не смотрел.
Очень рекомендую. Такой юмористический сериал про физиков, американский. Там у одного физика, типичного ботана, есть такая фраза: гравитация бессердечная, ты сука. Ну, текущая ситуация — это объективно чисто экономические законы.
То есть здесь нет никакого заговора, который хочет навредить стране?
Тут нету ни внешнего, ни внутреннего заговора. Это бездумная политика. Это бездумная экономическая политика Лукашенко. Перед теми же выборами, я не знаю, возможно, проводились какие-то социсследования, не обнародованные. Но Лукашенко отдавал себе отчет, что на этих выборах, ну, как минимум, двух туров не избежать. Для того, чтобы поднять свою популярность, был сделан этот объективный факт, это зафиксировано, и это вот сейчас в пятницу прозвучало из его же уст, что мы перекачали экономику белорусскими рублями, абсолютно не обеспеченными. Была поднята зарплата бюджетникам сначала на 30%, то есть это треть фактически. Потом по определенным позициям еще состоялось поднятие зарплат на 10%. При отрицательном экспортно-импортном сальдо, валютном балансе, торговом балансе, это очень рисково, если это держать довольно долго. Оказалось, что даже несколько месяцев это уже было катастрофично. И это пошло под откос абсолютно по объективным экономическим причинам.
Ну, надо заметить еще одну вещь. То, с чем я согласен, опять же, я сейчас больше, наверное, на стороне Лукашенко, который, мне кажется, где-то промелькнуло в новостях, что он сказал, что люди сами еще усугубили ситуацию вот таким ажиотажем и разметанием всего из магазина. Это паника, которая, конечно, ухудшила ситуацию, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, ситуация улучшена, потому что люди размели товары. Теперь, значит, товары надо снова воспроизвести.
Ну, во-первых, люди, конечно, виноваты. Но я буду говорить не с позиции Лукашенко, как он их озвучил сейчас, а вообще. То есть люди должны себе отдавать отчет в своих действиях. Вы получили зарплату на 30% больше. Почему? Вы сделали что-то на 30% больше? У вас эффективность возросла на 30%? А вы стали работать не по 8 часов, а там 30%, сколько, по 12 часов? По 14? Абсолютно нет. Вы получили больше зарплаты. Это норма для вас почему-то. Вы взяли свои сбережения. То есть вы показали лояльность данной власти, данной экономической системе. Вы свои сбережения отнесли в банки, положили на счета под высокий процент. То есть вы абсолютно согласны с условиями игры, пусть даже вы их и не читали, особенно то, что мелким шрифтом написано. Но вы в эту игру ввязались. Правильно?
Ну, то есть, типа, драку заказывали получить?
Драку никто не заказывал, но вам предложили сделку, вы на эту сделку пошли. Согласимся. То есть, были люди, которые получали свою зарплату, никто не стал оспаривать и думать, ну, почему у нас складские запасы растут, а я, как бы, работник бюджетной сферы, я получаю больше. Мы импортируем больше, чем экспортируем, а я покупаю себе 5-летнюю немецкую машину с объемом двигателя 3 литра. И мне хватает топлива, чтобы на этой машине кататься. Претензий на тот момент не возникало. Претензии возникли позже.
А ведь хочу тебе сказать, что люди везде одинаковые. Ты сейчас мне рассказывал о ситуации в вашей стране, а я в это время сидел и думал о ситуации. Я не знаю, слышал ты или нет. Тут у нас был такой большой скандал финансовый с человеком по фамилии Медов. Берни Медов, который построил пирамиду финансовую. Он был известным человеком на Уолл-стрит, там инвестмент компания у него была. И люди вносили ему деньги. И вот точно как ты говоришь, он давал людям по 10% годовых, невзирая на то, как хорошо или плохо выступал маркет. И люди ведь закрывали на это дело. Так же, как и у вас.
Это абсолютно похожая ситуация.
Это очень похожая.
Но если мы будем брать проценты людей, кто и почему в этом участвует, они получатся разными. Я вам скажу, когда участвуют в коммерческой пирамиде, организованной каким-то юридическим лицом, каким-то отдельным человеком, не государством. То есть там есть очень серьезный процент людей, которые рассчитывают вовремя спрыгнуть. Эти люди могут ходить в казино и рассчитывать на то же самое.
Ты знаешь, я считал...
Но здесь у них более выигрышная ситуация.
В случае финансовой пирамиды у нас?
В случае финансовой пирамиды у вас, в случае финансовой пирамиды, которую в России организовал Мавроди, у них выигрышная ситуация. Здесь, то есть процент тех людей, которые собираются спрыгнуть, он гораздо выше, чем процент людей, вовлеченных в государственную финансовую пирамиду.
Но спрыгнуть не все могут. И я, в частности, читал записки того же Медофа из тюрьмы. Он же там пару лет сидит, у него уже сын покончил самоубийством с тех пор. Ну вот он пишет, что я не дьявол никакой. В какой-то момент я понял, что все катится, но я уже не мог выйти из этой игры. Он говорит, не рисуйте меня черными красками. Люди знали, что они делали. Вот люди шли на это сознательно, и теперь все же на меня все взъелись.
Ну, я думаю, что вот здесь как раз-таки между Медовым и Лукашенко будет большая разница, потому что Медов абсолютно отдавал себе отчет в правилах игры и в конечной цели, и в сюжетах. А Лукашенко сдавался абсолютно другими целями. Это стабильность его строя, это оставаться у власти как можно дольше срок.
Но при этом он сделал жизнь многих людей лучше.
На определенное время. Абсолютно верно.
Ну а теперь вдруг все стали считать его врагом? И те же люди, которым он поднимал зарплату на 30%, уже тоже теперь говорят, что он нехороший человек?
Те люди, которым он поднимал зарплату, конечно, говорят, что он нехороший человек. Эти люди стоят у обменников, они пытаются вывести свои белорусские рубли из банков. Они пытаются сохранить свои сбережения. Ну, это инстинкт самосохранения человека. В наше время финансовое благополучие – это практически защита своей жизни де-факто. То есть обвинять их невозможно.
Нет, конечно, невозможно обвинять. А Ну, как ты видишь продолжение? Вот сегодня у нас что, май заканчивается 2011 года. Как ты видишь конец 2011 года в вашей стране?
Ну, вот это еще один, как бы его назвать, негативный момент не в самом Лукашенко даже, а в нем и в правительстве, в окружении, которое он создал вокруг себя. Потому что он создал вокруг себя команду лояльных непрофессионалов. Это люди, действительно, которые кроме собственной лояльности президенту ничего предложить не могут. Мы сейчас не видим политической воли. Мы не видим какой-то совести стратегического мышления. То есть на момент принятия решения о девальвации, хотя она де-факто состоялась задолго, на гораздо большую сумму, в государстве не было президента. Он ездил с визитом в Казахстан. Даже глава Нацбанка не выступил с заявлением по телевизору. Это в абсолютно в таком рабочем порядке зачитала диктор, как прогноз погоды. Что у вас сегодня курс национальной валюты к доллару был такой, а завтра на 56% больше. Это первый момент, который очень сложный. Почему я их привожу? Я хочу сказать, что прогнозы делать довольно сложно. Второй момент – это, конечно, неудачное заигрывание с Россией. Удачное заигрывание длилось сравнительно недолго в истории Беларуси, и оно затронуло только ельцинскую эпоху и, наверное, первый-второй год правления Путина. В дальнейшем Россия очень четко отделяла мухи от котлет, и утром деньги, вечером стулья, понятие работало не в пользу Беларуси довольно продолжительный период. Попытка сыграть в свою игру еще раз закончилась ничем. Россия выдвинула довольно разумные условия по продаже собственности. Эту собственность надо продавать. Чем руководствуется Лукашенко, когда говорит, я собственность продавать не буду, мне сложно судить. То есть то ли эта собственность принадлежит ему, а не государству, то ли она с нее имеет какую-то маржу. Для кого он ее пытается сохранить, мне абсолютно не ясно. Это всем понятно, что если Россия скупит этот Белтрансгаз до 100%, Белтрансгаз не прекратит работать, Россия не станет там выпиливать эту трубу в Польшу. Останутся работники, возможно, будут проведены какие-то работы по модернизации, то есть деньги придут в страну. Если Россия купит нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, возможно, будут задействованы схемы давальческого сырья по нефти. То есть энергоносители станут дешевле. Вот эта вот позиция Лукашенко мне абсолютно не ясна, мы ничего не будем продавать. Для чего мы это будем держать? То есть это собственность, которая становится убыточная, которая требует валютных поступлений, чтобы обеспечить продукцию на внутреннем рынке, которая давала, конечно, некоторую выручку на махинациях до того, но сейчас она не будет этого давать. Вот, это первый момент, момент по собственности. Второй момент – это непонятная позиция по внутреннему экспорту и импорту, потому что решение, принимаемое правительством, инициативы, по крайней мере, это не принятые решения, это инициативы правительства, они меня даже в некоторой степени пугают. Ну, во-первых, это зажатый коридор иностранной валюты. То есть одним из условий России вообще о каких-либо кредитах и последующей помощи было, что вы устанавливаете честный курс. Честный курс формируется в небиржевом рынке по спросу и предложению иностранной валюты. То есть в Беларуси есть определенное число экспортеров товаров, которые добывают валюты, и импортеров, которые потребляют. Есть даже организации, которые купают за валюту оборудование, производят какую-то продукцию и продают ее, ну, скажем, в ту же Россию или на Украину. А какое же это было число? Это, наверное, если мы отмотаем прошлую пятницу, это 19 мая, да? у нас был не черный понедельник, не черный вторник, у нас был черный четверг, 18 мая, когда на этом рынке сложилась ситуация, что экспортеры загнали курс примерно до 9 тысяч белорусских рублей за доллар. Отличалось это от тогдашнего официального курса в 3 раза, фактически. Уже в пятницу начался курс стабилизироваться абсолютно по рыночным законам, что никто не хотел за эти деньги покупать валюту, и он опустился до 7200. В понедельник Нацбанк принял мне трудно подобрать эпитет к этому слову.
Неверное.
Спорное такое.
Спорное, да.
Искренне советское решение. Мы посовещались и решили, что курс доллара к белорусскому рублю, к национальной валюте, будет вот именно таким-то. И установили курс почти 5000 долларов за рубль. При этом запретив какую-либо вариативность курса при торгах между экспортерами и импортерами.
Ну, это вынужденная мера, потому что если критическая ситуация, кто-то должен стабилизировать сумму. Нельзя жить, когда деньги не имеют цену или она меняется каждое утро.
Да, согласен, но последний зафиксированный объективный курс отличался довольно разительно. То есть там речь идет о 7, 7500 и 5. Это разница сколько наполовину, да?
Да.
Во-вторых, объективно сейчас складывается ситуация, что отпускные цены в магазинах отличаются от предыдущих цен до девальвации не на 56%, на которые произошла девальвация, а на 80-200%. То есть откуда этот диспаритет? Девальвация произошла на одну сумму официальная, а диспаритет, изменение цен гораздо больше.
Ну, люди корректируют на местах, понимаешь, сами. Спросы и предложения все равно работают, законы.
Ну и в-третьих, без продажи государственных активов в краткосрочной перспективе не видно другого способа увеличения валютной выручки в стране.
Хорошо, давай, подходя к завершению нашей беседы, я тебе задам буквально еще 2 вопроса. Вопрос номер один. Ты лично за последние 10 лет, живя в Минске, стал жить лучше или хуже финансово? Ты и твоя семья?
Ну, семье моей, конечно, не 10 лет.
Ну, окей. Ты?
Ну, я скажу, что я, наверное, отношусь... Я человек, который все-таки не напрямую вовлечен в сегодняшний кризис. Я работаю в экспорте, как сейчас принято у нас залезть. У меня привязка всегда была к иностранной валюте, моей зарплаты, моих доходов. И поэтому я скажу, что у меня довольно ровный уровень течения жизни за последний период. За последние, скажем, 7-5 лет. За 10 я не буду говорить.
Но стало лучше или стало хуже, ты не ответил.
Сегодня?
Ну, вот 10 лет назад у тебя был некий доход. Ты мог себе позволить некую корзину продуктов и товаров всяческих. А сейчас прошло 10 лет. Сравни себя сейчас и себя 10 лет назад.
Ну, давайте возьмем так, 2001 год январь, 2011 год январь. Угу. Никаких категорических изменений, все росло исключительно соизмеримо моему уровню заработной платы. Но сейчас...
Но ты признаешь, что хуже не стало, да? По крайней мере.
Конечно, хуже не стало. Хуже стало сейчас. Почему? Потому что у нас деньги утратили несколько своих функций. Ну, то есть, как средства сбережения их уже никто не будет использовать довольно долгое время. И это очень сильный минус для банковской системы, для системы кредитования производства и всего прочего. Но они еще и утратили меру стоимости. Поскольку курс, придуманный Нацбанком, придуманный именно с банком, он придуманный, не объективный. А стоимость товаров сейчас варьируется в очень широком диапазоне, и это создает, знаете, некоторую нервозность. То есть то ли поддаться всеобщему хапуну и запасаться там сахаром, сигаретами, то ли жить как жил, и ты не можешь соизмерить, насколько твои расходы или твои доходы изменились по отношению, скажем, к январю 2011 года этого же. Потому что нету единой меры стоимости. Очень сложно определить вот этот вот балансировочный, вот эту вот мерку, по которой можно судить о том, улучшилось или ухудшилось. Но на самом деле, я думаю, что вот сейчас нам придут первые платежки за квартиру с очень объективными фактами. Это стоимость кубометра газа, стоимость киловатта электроэнергии, и поэтому уже можно будет взвесить.
Можешь ли ты сказать, что есть некоторое движение в сторону Советского Союза, Беларуси? То есть изменение общества, чтобы стать таким, как было когда-то в СССР, или нет?
Просто изменение движения есть. Просто мы двигались именно в сторону Советского Союза, и сейчас будет разворот обратно.
А, то есть вы все эти годы двигались в сторону Советского Союза, а сейчас вы будете двигаться в другую сторону? Угу. В какую, неизвестно?
Ну, в какую? Хотелось бы, конечно, не пойти по пути России. Не хотелось бы вот этого слияния власти и капитала.
А Украина как вам?
Я не очень подробно знаю взаимодействие власти и капитала на Украине, хотя он, естественно, там присутствует. И даже думаю, что на Украине должна ситуация получиться хуже, чем в России, потому что приватизация там была позже. То есть пока... И, кстати, в связи с этим приватизация у нас в результате состоится, но не внутренняя, а внешняя.
То есть будут зарубежные какие-то лица скупать?
Больше внутри страны это никто скупать не сможет.
Я не знаю, насколько это ужасно, честно говоря. Если бы ты взял список, допустим, недвижимости в Америке, возьмем Нью-Йорк, если бы ты прошелся, допустим, по небоскребам, посмотрел бы, кто является хозяевами небоскребов, мы говорим о миллиардах долларов, real estate, как говорится, или недвижимость. Очень много Японии, очень много других зарубежных стран, ну и что?
Я не говорю о том, кто будет владеть собственностью. Пока на этой собственности работают граждане Беларуси, они там получают свою заработную плату, им считают налоги, фонд социальной защиты, все это абсолютно нормально. И это даже сложно сформулировать как-то математически или экономически, но это вот эта госсобственность, ничейная собственность. Почему ничейная? Потому что если бы это была госсобственность как чья-то, ее бы развивали. Была бы модернизация производства.
Это ведь произойдет волей-неволей.
Произойдет потом уже в частных руках. И вот это вот как запущенная болезнь. Чем позже ее лечишь, тем ее сложнее лечить. И тем хуже последствия.
Понятно.
То есть в России было очень-очень непросто. В Украине было хуже, насколько я знаю. У нас будет, согласно выкладкам, еще более страшно.
Ну, я все-таки не хочу заканчивать на такой ноте пессимистической. Я желаю Беларуси все-таки успеха и процветания. И, несомненно, что-то должно произойти. По-английски это есть такая фраза «something's gonna give». И все выровняется. Все выровняется. Вы проходили... В Беларуси был ужасный период во время войны Великой Отечественной. Вот. Пережили, выстояли, ну и дальше выстоите. Я в этом не сомневаюсь. И, по крайней мере, вам желаю всего-всего самого хорошего. Есть ли еще что-нибудь, что ты хотел бы сказать напоследок, прежде чем мы закончим сегодняшнюю беседу?
Если нас слушают белорусы, тогда я вам скажу одно. То есть в любой ситуации нужно работать, жить своим умом, самому оценивать риски и самому принимать решения. Ни на кого не перекладывайте ответственность за то, что вы сделали.
Ну, понятно, да. Я, в общем-то, с таким советом согласен. Неважно, вы белорусы, или вы американцы, или вы в России живете. Это правильно. Как говорил Людвиг ван Бетховен, человек, помоги себе сам. Спасибо, ребята. С вами был Будам из Америки и Валера из города Минска. Будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания.
Всем пока.